слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выяўленыя яшчэ тры выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацоўвае праграму адраджэння беларускай мовы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову. Пра гэта пазней у нашай праграме, а спачатку пра сітуацыю вакол менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». У будынку храму суполкі а 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. Будынак храму сёння наведала Любоў Лунёва.
Царквы «Новае жыццё» адзін за адным выступаюць музычныя гурты з розных пратэстанцкіх суполак. Прыкладна ад 11 раніцы будынак вернікаў лічыцца маёмасцю гарадскіх уладаў, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Паводле афіцыйных уладаў, сёння з раніцы яны падпісалі апошні юрыдычны дакумент, менавіта акт прыёма перадачы, пасля чаго яны ўжо могуць наставіцца як да захопнікаў чужой маёмасці. Не гледзячы ні на што, мы не лічым, што мы пераступілі закон, мы лічым, што гэты будынак быў, ёсць і застанецца нашым, і ні пры якіх абставінах мы не будзем яго пакідаць. Мы не баімся нічога, нават калі супраць нас будуць кінуты некія войскі.
Нагадаем, будынак вернікаў суполкі «Новае жыццё» паводле судовага рашэння да 21 жніўня мусіць перайсці на баланс гарадскіх уладаў. 4 гады таму чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку былога кароніка на ўскрайку Менску. На знак пратэсту вернікі трымалі галаду і спынілі яе толькі пасля таго, як пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю прэзідэнта і паабяцалі ўсе пытанні вырашыць у судзе. У Менск выказаць салідарнасць з вернікамі «Новага жыцця» прыехалі пратэстанты з розных рэгіёнаў. Пастар царквы Ісуса Хрыста з Гомеля Барыс Савянок прыехаў яшчэ учора і начаваў у будынку царквы.
Если брату нашаму цяжело, нас слова Божа, Бог нас прызывае стаць на защиту вместе в молитве, не моліцца і благаславляць наше руководство, чтобы Бог открыл им глаза.
Пастор церкви «Новое житё» Вячеслав Гончаренко своим выступом открыл маратон. Вячеслав Гончаренко оповел свободе.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги и сердце, и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верою. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
Янина Аксенчик приехала с Гомеля.
И здесь я настолько единство ощущаю. Конечно, для меня церковь «Новая жизнь». Моя цель как одно. Просто Бог привел меня сюда.
Маратон будет должиться до 9 вечера. Верники упэўнены, что 23 жнюня яны зберутся, як заўсёды, разом на недельную молитву.
Любоў Лунёва працягвае сачыць за сітуацыяй вакол суполкі «Новае жыццё». На момант, калі рыхтаваўся гэты сюжэт, маратон яшчэ працягваўся. Пра тое, як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў і на нашым сайце свабода.орг. А наведнікі нашага сайту адгукаюцца на падзеі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Вось некалькі каментароў. Няхай добры Бог будзе з вамі ў цяжкія для вас хвіліны. Я буду маліцца за вас. Не разумею, чаго лукоўцы да гэтага кароўніка прычапіліся. Яшчэ больш не разумею, чаму амерыканскія браты маўчаць. Рэлігійная суполка «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангеля. Гэта адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацый, якая і найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Выявлены яшчэ тры лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі ў Вялікай Брытаніі на аздараўленні. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Да такога развіцця падзеі ў медыкі рыхтаваліся загадзя. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месцаў адпачынку болей за 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия і Австрія.
Але гэта не значыць, што школы маюць зачыняцца на карантын, падкрэсліла спадарыня Качан.
Речь идёт о карантине, который будет по каждому конкретному ребёнку. Это будет на эти 13 с лишним тысяч детей. Мы сегодня будем предлагать их задержать дома, ограничить их контакты со своими сверстниками, чтобы не допустить их в классы.
Першага захварэлага на свіны грып у Беларусі ўжо выпісалі з Менскага гарадскога клінічнага інфекцыйнага шпіталя. Інфекцыю знайшлі ў грамадзяніна Кітая, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Гаворыць галоўны ўрач лякарні.
Выпісалі? Да. Он поступал с клиникой простудного заболевания, выделения вируса определенного типа, с определенной структурой антигенной. Позволил установить диагноз и все. А само течение заболевания не было тяжелым, среднетяжелым. Выдерживается просто период, когда человек еще представляет опасность, заразная для окружающих. 7 суток от начала заболевания.
Поводле стану на 20 жніўня 2009 года хвароба, выкликанная вирусом грипу А H1N1, выявилась у 156 краинах свету. Агульная колькасць пацверджаных лабараторна выпадкаў амаль 247 тысяч. Больш за 2 тысячы з іх скончыліся смерцю.
Юлія Рымашэўская з Менску. Вы можаце выказацца на гэтую тэму, а таксама на іншыя тэмы, патэлефанаваўшы на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
В нашай стране столько вранья, што не хочацца нічаму верыць. Завод гудзіць, директор рад. И весь товар идет на склад. Сиял от счастья бюрократ. Ему повысили оклад. Павел Давыденко.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях Радио Свабода. Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
У одной из самых зрусификованных белорусских областей, Могилевской, нечакано вырашили распрацовать программу вертания у громадский ужиток белорусской мовы. Хотя во управе идеологичные працы облвыканкаму покуль устремливаются от того, как поведомлять конкретику. Кераўнік управы Валер Ильянку по-российску поведомил.
Сейчас в работе эти мероприятия будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу. У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. У нас есть газеты, допустим, Осиповича, да, где больше половины на белорусской мове печатается материалов. Кое-какие газеты совершенно все на русской перешли. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Поводле старшыні Магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Олега Дьячкова, чиновники праз телефон звертались до их по парады.
Ничего нового абсолютно я не почули. Это створение беларускамоўных класов и популяризация беларускамоўной эдукации. Это творчая вечерина с встречей с письменниками и ведомыми громадскими дзеячамі. Это экскурсии и вандроўкі. Створение, например, вонкавага беларускамоўнага асяроддзя, это ж шильды, вывески, это реклама.
Громадский активист твердит, что найперш варто было б чиновникам больше уваги отдавать беларускамоўной эдукации. А ці шмат на Могилёўшчыне беларускамоўных школ? С таким пытанием я звернулся в областную управу адукации.
Беларускамоўныя, ну сапраўды, яны ў сельскай мясцовасці, але і ў раённых цэнтрах. У Бабруйску і ў Магілёве няма беларускіх школ. Па вобласці колькасць школ у нас 455, з іх з расійскай мовай навучання 206.
Паведаміў па-беларуску прэсавы сакратар управы Фарэд Гер-Рашэт. Паводле афіцыйнай інфармацыі, сёлета будзе закрыта 13 вясковых беларускамоўных школ у Магілёўскім, Бялыніцкім, Клімавіцкім, Бабруйскім і Асіповіцкім раёнах. Яны малакамплектныя, па 3-4 вучні. Акрамя таго, іх будынкі ў заняпадзе. Актывіст АБМ Олег Дзечкоў кажа, што чыноўнікам варта не прывучаць людзей да беларускай мовы, а самім пераходзіць на яе.
Беларусы, яны гамоняць на мове начальства. Калі гэта это будет чиновенство размовлять на белорусской мове, то это будет выглядеть как по-панску, сучасно, модерново, то и белорусы так само переходят на белорусскую мову и не будут все сураться.
З актывістам таварыства беларускай мовы Алегам Дзячковым гутарыў Андрэй Белагубаў. Пазней у нашай праграме рэакцыі вядомых людзей у Беларусі на рашэнне магілёўскага аблвыканкаму. А зараз апытанне на вуліцах горадні. Што б вы параілі зрабіць чыноўнікам для адраджэння беларускай мовы?
У нашай краіне ўсё робіцца вертыкальна, таму гэта на законадаўчым узроўні трэба ўвесці такую норму і рэалізаваць. Калі галава дасць прыклад, а найлепш законадаўча гэта неяк абставіць, ну то тады можна спадзявацца, што беларуская мова вернецца і да людзей, у хаты, і ў школы, у установы дзяржаўныя і іншыя.
Па-моему, я вот пражыла же столько лет в Беларусі, я не вижу ущемлення беларускай мовы. Насильно ничего не будешь делать.
Побольше писанина на белорусском. Продавцы в магазинах на белорусском, чтобы побольше. Ну, вообще и газет побольше белорусских.
Ну, хотя что-то должно быть национальное у нас. Ну, наверное, на уровне школы, садика.
Треба зарабить или еще на белорусском, или еще на русском. Хотя тоже от своей мовы так совсем уже нельзя. Должна быть наша белорусская мова, конечно.
То, что надо отражать мову, это понятно. Ну, наверное, просто в школах вводить какие-то, может быть, даже класса. Больше, наверное, вывесок. Может, через это больше литературы издавать, рекламу большую делать. Ну, что могут чиновники больше?
Обязательно белорусская мова, наша родная мова. Поэтому мы повинны разбавлять с наивой.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Беларусі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубаі. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартусіка ў беларускі Дублін у нашай праграме хвілінаў праз 30. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус, і я зараз нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Працягваем праграму. Гомельскія грамадскія актывісты Андрэй Толчын, як вы чулі, Александр Процька і Ігар Рэйзлін накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны пішуць пра абмежаванне з боку беларускіх уладаў іхніх правоў на правядзенне мірных сходаў і на свабоду распаўсюду інфармацыі. Падрабязнасці паведамляе Ягор Маёрчык.
Усе актывісты аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх правы на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Тоўчына ў красавіку гэтага году арыштавалі на 5 сутак. Яго абвінавацілі ў парушэнні арганізацыі масавых мерапрыемстваў у Нароўлі. Апеляцыі да абласнога і вярхоўнага суду на незаконнасць пакарання вынікаў не мелі. Таму ён вырашыў звярнуцца ў камітэт ААН.
Мяне прымусіла сама дзяржава гэта зрабіць. У нас немагчыма грамадзяніну абараніць свае законныя правы ў Нароўлі. Я раздаваў улёткі з інфармацыяй о тым, што яны прыедуць складаць кветкі ў знак ушанавання ахвяраў Чарнобыля лідара АДС. Там не было ні заклікаў, ніякіх нічога. Мяне схапіла міліцыя за гэтым заняткам. Я не адмаўляў, што я раблю, што гэта мае законныя правы. Мяне пасадзілі на 5 сутак. Суддзя Вавриновіч за 5 хвілін вырашыў, што я вінаваты, і я атрымаў ад яго прысуд. суд 5 суток арышту.
У Брагіні перед гадавіною Чорнобильської катастрофи міліцієнти і люди у цивільним затримали за роздачу таких же ульоток Олександра Протьку. Його відвезли у суд, який оштрафував активіста на 105 тисяч рублів. Спадар Протька так само не змог оспрешити у білоруських судах своє покарання. Напередодні чорнобильської дати у Гомелі міліцієнти схопили Ігора Рейзліна. У його дому зробили піротрус, виявили ульотки про ускладання квіток до чорнобильської каплічки і склали протокол про порушення організації масових мероприємств. Активіст не поспів навіть роздати ніводні ульотки. Але суддя чигуничного суду Ярослав Паремський покарав спадара Рейзліна штрафом на 700 тисяч.
Я вважаю, що це незаконно. У мене є право по Конституції розпространяти інформацію, яка не наносить вреда ні нравственності, ні призиває к каким-либо к насильственным действиям. Я вважаю, що для цього не требується ніякого розрішення, і що штраф, який мені винесли, є незаконним.
Сказав у «Свободі» гомельський громадський активіст Ігор Рейзлін. А зараз про одну з наших вечорових передач.
Учора під час гутарки з журналістами у Талачинському районі Олександр Лукашенко зробив шерег заявів про дочинення з Росії і Заходу. Чи погрожає хто незалежності Білорусі? Чому білоруському лідеру не подобаються умови, які виставляє Захід? Які перспективи відносно з Росією? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» політологи Андрій Федоров і Олесь Лагвінець.
Експертиза «Свободи» у нашому ефірі хвилину праз 15 одразу після випуску новинок. На День пам'яті ахвяров сталінізму і нацизму, який у Європі відзначається 23 жнівня, представники громадських організацій Білорусі рихтують поїздку у меморіал «Катині» на Смоленщині і шерех мероприємств у Білорусі. Олег Розділович з Мінську.
З закликом до білорусов ускласти 23 жнівня квітки до місцев масових репресій звернулися представники різних громадських об'єднанняв. Одно з місць ушанування – Катынь, містечко у Смоленській області, де сталіністи розстріляли тисячі людей. Поводле сябра організації «Білорусов світу» батьківщина Ігоря Лялькова, серед їх було шмат етнічних білорусов, у тим ліку тих, хто ще у 20-ті роки минулого століття змагався за білоруське одродження на землях Смоленщини.
Ми робимо 23 жнівня велику виправу у Катынь, де поховані не тільки офіцери війська польського, розстріляні по загаду Бєри і Сталіна. У Катині так само поховані біля 15 тисяч ахвяров смоленської тюрми, представники так званого смоленського одродження 20-30-х років, значна частка з яких були білоруських поглядів.
Ігор Ляльков повідомив, що під час контактів з адміністрацією меморіалу у Катині буде обмеркована можливість усталювання пам'ятного знака білорусам, які там загинули. У Мінську, Городні, Барановичах планується провести наукові конференції з обмеркуванням наступства пакту Молотова-Ріббентропа для льосу білорусов. Офіційні влади Білорусі покуль не заявили ніводного мероприємства, присвяченого Дню пам'яті ахвяру сталінізму і нацизму. На думку історика Ігора Кузняцова, білоруські подручники історії для школьників і студентів дагэтуль не пишуть правду про пакт Молотова-Ріббентропа.
Трактовка традиційна о том, що Совєтському Союзу, западній демократії не стали другого шансу, як заключити договор с гитлеровской Германией для того, чтобы выиграть какое-то время для подготовки страны к отражению возможного противника. Это ничего не изменилось в наших учебниках. То есть никакого осознания не произошло в той трагедии, которая началась именно с пакта ненападения.
Так мяркує історик Ігор Кузняцов, з ним гутарив Олег Розділович. Протягуємо програму. Новий знак якості для харчової продукції пропагандує концерн «Белдзяржхаршпрам». Бренд «Золотий зубар» імкнуться зробити агульним показником високого узровню білоруських товарів і пропуском на заміжний ринок. Вияву білоруського волота уже можна побачити на пакунках з соллю, так само на бутильках пива «Криніця» і некоторих гатунках алкоголю. Ці реально уїхати у Європу на зубри мясцовага стандарту, даследаваў Ігар Карній.
Найбольшая колькасць зубраносцаў сярод лікёра-гарэлачных заводаў. Пад аб'яднаным брэндам прадукуюць гарэлку «Менскі крышталь», «Берасцейскі Белалка», «Гарадзенскі Неманов», «Малінаўшызнінскі Аквадыў», спецыялізаваныя заводы ў Віцебску, Гомелі, Клімавічах. У гэтым жа шэрагу аднайменны гатунак піва «Бровару Крыніца», а таксама соль ад аб'яднання «Мазыр-соль». Намесница генерального директора у социальном развитии Мазырского предприемства Анжела Крыстя рассказывает, за какие заслуги товару дается золотые зубры.
Продукт сертифицирован во всех стандартах европейских, занимал на рынках Российской Федерации 100 лучших товаров, является лауреатом премии правительства «Лучшие товары в области качества». Ну, преференций как таковых нет никаких. Это считается самый высококачественный продукт, сделанный в Республике Беларусь.
Присутность зубра на белорусских продуктах у концерне «Белдзяржхаршпрам» хочет сделать массовой. Эксперты Центральной дегустационной комиссии литерально на смак вызначают харчовый ассортимент варты национального бренду. Выпробовываются консервованные садовина и городнина, яйки, молоко, цукор, приправы, мука, хлеб и кондитерские выробы, минеральная и газованная вода, да и иншие категории харчов. Старшиня концерну Иван Данченко каже, что на раскрутку продукции закладены немалые сродки.
Затраты предусмотрим и в расходах нашего концерна, и также в рекламных бюджетах пищевых предприятий. На эти цели сегодня есть норматив до 7% от объемов реализации. Мы пока этот рекламный бюджет не выбираем. Мы больше тратим денег на производство.
Керовник рекламного агентства «Старком» «Медиавестгрупп» Петр Попелушка лечит оптимизм чиновников перебольшенным. Наявность пригожего бренду на этикетках переможцев внутренних конкурсов еще не означает, что за товар мусят ухапиться замежники. До того ж, он не верит, что державный концерн здатный на масштабную маркетинговую кампанию своей продукции.
Поглядите, как это делалось на Украине, когда мы говорим о горелочных заводах. Кроме якости, много уваги уделили, как изменить саму упаковку. Много часу потратили на то, как рекламу сделать высокой якости. Посприяло тому, что украинские горелки зараз имеют опыт не только там на Украине, а лишь у России, коли б не высокая цена этого продукта, то у нас бы он уже давно занял бы первые месяцы.
Гандлёвая экспансия белорусских вытворцев, как правило, обмежевывается рынком соседней России. Причем для того, как привабить покупников, часто продукция продается по нижейших коштах, чем у Беларуси. Те не примусят вытворцев по заниженных коштах просовывать и золотого зубра. Говорит начальница отдела сбыту Витебского ликёра-горелочного завода Светлана Тихонова.
Ну, естественно, что где-то получается, может быть, некоторые позиции иногда и убыточные для нас в заказах. Но идем мы на это, так как программа нашего президента сориентирована также на экспорт нашей продукции.
Петр Попелушка лечит, что отдавать якостный товар амаль задарма – это профанация самой идеи. Бо ни один вытворца престижной марки не пойдет на страты только для того, как сподобаться некой категории покупников. До речи, национальный бренд «Золотый зубр» мае и экспортный вариант «Голден Бизон», что, на думку маркетологов, не зусім правильно. Меть на увазе беловецкий символ, а на этикетках пропагандовать заокеанского суродича.
А что вы думаете про бренд «Золотый зубр»? Вы можете покинуть свой комментарий на нашем сайте свобода.орг на сюжет Игоря Корнея. Вы на хвалях «Радио Свобода». На шарзе звонки на свободу. Зняволення громадских активистов, экономичный кризис, а так само іншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационной скарги Артема Дубского об вызволении с подварты и измены покарания на умовное. Нагадаю, что 7 липеня Осиповецкий районный суд покарал активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» годом зняволення за порушение правилов отбытия покарания у справе 14. Телефонование на эту тему.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипоевича. Сегодня раницей, едучи на работу, бачила в городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску. Артем становится ведомым.
Далее слухач задает питание.
Здравствуйте. Хочу задать вопрос через ваше радио для Анатолия Лебедька. На сайте Громадянской партии висела такая информация. Давайте создадим вместе белую, ну или черную книгу преступлений режима Лукашенко. Я не помню, как точно там уже было сформулировано. Интересно, что с ней стало? Что-то сейчас ни слуху, ни духу. По-моему, чудесная идея, чтобы народы больше знал в мире и не только, может, в других странах, что тут у нас творится. Спасибо, если ответите на мой вопрос.
Отказывая Анатоль Лебедько.
проблема есть, идея, инициатива была огучена, и она не сгубила актуальность и по сегодняшний день. И такой одной книги, якая вобрала у себя всю статистику, все вот эти правопорушения, на великий жаль, нема. Поколь мы маем то, что адлюстровано у особных выданиях правооборонных организациях, я думаю, что не сегодня, а завтра такая книга одиная з'явится.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу. Керовник британского пиар-агентства Лорд Белл, с яким белорусские влады заключили годовый контракт, заявил, что этот контракт закончился. С этой нагоды слухачка свободы Алена Зменску дослала смс-лист. Ані які Белл, ані за які гроши не полепшить имидж Лукашенки. Як написано у Рыгора Барадуліна у кстах, горбатого спиной выправить могила, горбатого душой, а ніякая сила. Далей телефонование слухачоў.
За 3 дні, что почала дейничать заборона на продаж пива у шапиках, Солигорск небыто очистился после некой физичной и моральной поводки. На припынках больше не валяются пустые пляшки и смеси. Усё правильно. Наступный крок. Повинен быть забороной распития пива в громадских местах. Мы европейцы. И тут наш шлях у пабы и бары. Лялькин Вадим.
Вышаная свобода. В Бресте по улице Советской в честь 990-летия города был установлен монумент, а на плитах при изготовлении были допущены грамматические ошибки. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала, приняли соломоновое решение снять плиты и отправить в Минск на переделку. Это еще не 1 миллион из карманов горожан. Брест, Давыдов.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.